Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». И с нами сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Здравствуйте, Константин Карпович. Новость. Следователи проводят обыски в Минздраве Тульской области. Это вот только что сообщило агентство РИА Новости. Собственно, с региональных новостей хотелось бы начать, потому что не только в Минздраве Тульской области обыски проходили, но здесь еще и вице-губернаторов арестовывали во Владимирской области, в Курской области. Традиционный вопрос, что происходит?
Региональные элиты должны находиться в тонусе, это очевидно. В стране идет антикоррупционная кампания, неприкосновенных нет. Но есть как бы проблема, да, два мира, два Шапира. Вот возьмем задержание вице-губернаторов Владимирской области и в Курской области. Вице-губернатор из Курской области сейчас находится в Лефортово. Вице-губернатор из Владимирской области Елена Мазанько находится под домашним арестом.
При этом, за которую Орлова заступилась.
Да, за которую Орлова заступилась. Видимо, заступилась так, что суд решил, что ее содержание под стражей необязательно и можно ограничиться домашним арестом. Обвиняют ее в том, что получила взятку в размере 3 миллионов рублей за содействие в получении контракта на ремонт областной администрации и поставку офисной мебели. То есть поймали, условно говоря, за руку, по горячим следам. И здесь начинаются уже потом конспирологические построения, связанные с ее бэкграундом, потому что когда-то она работала в Кемеровской области, и некоторые воспринимают это задержание как привет Тулееву, кто-то воспринимает задержание как привет Орловой. А, кстати, у Тулеева до этого двух вице-губернаторов задерживали. Так что можно говорить о том, что команда Тулеева действительно находится под ударом. Хотя в перерыве после Тульской области она работала и в федеральных органах власти. Так вот, очень интересно, что две истории. Значит, курского вице-губернатора господина Зубкова обвиняют в вымогательстве и взятке. Владимирского вице-губернатора госпожу Мазанькова в взятке. Один у Лефортова, и подробности дела пока мы не знаем.
Другая под домашним арестом,
и уже понятно, что судьбы их, видимо, будут разными.
Слушайте, а с точки зрения политолога у нас такое случается, что вот, ну, есть человек, который работает на государственной должности, и к нему приходят правоохранительные органы. Это означает ровно то, что к нему пришли правоохранительные органы, потому что у них возникли вопросы, а не какие-то интриги внутри региона или на федеральном уровне. Такое у нас бывает?
Ну, вы знаете, в чем проблема про доверие к антикоррупционной кампании? Многие считают небезосновательно, что иногда антикоррупционная кампания становится инструментом сведения счетов, иногда антикоррупционная кампания становится инструментом внутри элитных разборок.
Иногда или всегда у нас?
Я думаю, все-таки, я надеюсь, что иногда. Иногда антикоррупционная кампания становится способом избавиться от неугодного человека. И можно, если рассмотреть истории, связанные с задержаниями, да, у нас есть те, кто признавал свою вину сразу же, как, скажем, арестованный глава Удмуртии. Есть те, кто категорически не признает свою вину, как бывший мэр Владивостока Пушкарев, который уже уже больше года находится в заключении. И, собственно говоря, у каждого есть своя история. Есть общая тема борьбы с коррупцией, но в рамках этой темы у каждого задержанного своя история, и я не думаю, что все из них, безусловно, виноваты.
Я думаю, к Пушкареву мы еще отдельно просто перейдем.
Есть сюжеты, которые... Ну, просто поясню. Да, допустим, да, кого-то взяли за руку, да, да. При получении взятки. Это одна история, да. Против кого-то возбуждают дело, давность которого уже насчитывает, ну, не знаю, там, 5 лет, 6 лет.
Припомнили старое.
Да, вспомнили старое. С чего, почему, как. Вот здесь возникают всякие подозрения. Но я все-таки думаю, что есть надежда, не уверенность, а надежда, что большая часть этих дел – это действительно борьба с коррупцией.
Если обратиться к терминологии, вы несколько раз сами употребили термин «антикоррупционная кампания». И вот для того, чтобы уточнить, все-таки это больше похоже на кампанию или на компанейщину, если так взять в общем?
Вот иногда кажется, что антикоррупционная кампания переходит в компанейщину. то компаничность здесь крайне опасна. Опасна она, прежде всего, потому, что компанично приводит к делегитимации власти, к подрыву авторитета власти. Нельзя подрывать авторитет одного уровня власти, не подрывая авторитет власти вообще. Да, когда губернаторов задерживают, возникает вопрос, кто их рекомендовал, да, каким образом они попали на этот пост. То есть, собственно говоря, с одной стороны, есть необходимость борьбы с коррупцией, а с другой стороны, я думаю, российская политическая элита не хотела бы, чтобы борьба с коррупцией перешла в компанейщину и раскачивала ту лодку, в которой все они находятся. Потому что, по большому счету, именно тема борьбы с коррупцией может объединить всех недовольных, всех оппозиционно настроенных граждан. И, собственно говоря, что и происходило на антикоррупционных митингах, когда люди самых разных взглядов и убеждений выходили протестовать против коррупции. Но есть, с одной стороны, запрос общества на борьбу с коррупцией, да, причем, кстати, как показывает исследование социологов, этот запрос отнюдь не на срубленные головы. В первую очередь, население, согласно опросам, хотело бы, чтобы коррупционеры возмещали нанесенный ущерб. А с другой стороны, иногда, когда кого-то задерживают, первая же версия, которая вбрасывается, это версия, что дело совсем не в уголовном преступлении, не во взятке, не в вымогательстве, не в откате и так далее, а дело в том, что кому-то, скажем, хочется нанести ущерб госпоже Орловой, губернатору Владимирской области, или кто-то копает под господина Михайлова, губернатора Курской области. Кстати, губернатор Курской области действительно, мне кажется, пересидел, он не очень популярен, и запрос на обновление там достаточно сильный.
В этой связи можно еще вспомнить дело Белых, дело Урлашова.
Можно вспомнить дело Белых, дело Урлашова, но вот все пытаться подогнать под одну гребенку не получится, потому что, я говорю, каждая история своеобразна. Например, Белых взяли при передаче денег. Это одна история, да? А другая история, когда дело начинает по ходу разваливаться, как, скажем, у того же мэра Владивостока Пушкарева.
Вот про Пушкарева. Что за история там? Просто давно уже год тянется, все ждут каких-то результатов или, по крайней мере, громких заявлений, и как будто бы ничего не происходит. А он когда? Последний раз 25 мая ему продлили арест.
Да, но вот с моей точки зрения, история Пушкарева как раз и является доказательством того, что борьба с коррупцией иногда играет роль инструмента сведения счетов, освобождения территории от негодного человека для того, чтобы потом посадить человека кому-то угодного. История с Пушкаревым тянется действительно давно, но самое интересное, что обвинения связаны с 2008-2014 годом, а уголовное дело возбудили только спустя два года, причем с четвертой попытки, потому что раз Следственный комитет отказывался возбуждать уголовное дело. Уголовное дело связано с подготовкой города Владивостока к саммиту АТЭС. Когда в 2008 году президент Путин дал поручение Пушкареву серый, унылый город сделать красивым, так, чтобы иностранные гости и жители приятно поразились, Пушкарев обратился за помощью к своему брату, своим братьям, которые возглавляли компанию «Восток-Цемент», на тот момент монополиста в части поставок инертных материалов и вообще стройматериалов на дальневосточный рынок. И, собственно говоря, он использовал эту компанию как свой ресурс. По ходу дела проблемы, связанные с подготовкой к саммиту АТС, были решены, но антимонопольная служба заявила, что некоторые расценки были завышены. При этом сам Пушкарев утверждает, что расценки, напротив, были ниже рыночных, и, собственно говоря, попытка найти любого другого поставщика закончилась бы тем, что цены выросли бы в разы, потому что это еще был бы вопрос доставки на Дальний Восток. Вот, собственно говоря, из-за этого вопроса, выше цены или ниже, и началась история. А дальше у муниципального учреждения дороги Владивостока образовалась задолженность перед компанией «Восток-Цемент», которую, собственно говоря, использовало следствие. Для того, чтобы следствие не могло использовать этот факт, при том, что задолженность там была не такая значительная, компания «Восток-Цемент» простила городу долги почти на 1 000 000 000 рублей. То есть ущерба нет. Следствие признает, что ущерб город не понес. Причем замечу, что сумма, которая изначально фигурировала, была значительно меньше. То есть 1 000 000 000 – это, на самом деле, все, что стоимость тех материалов, которые город получил, фактически получил их бесплатно. Казалось бы, ну, нет ущерба, нет проблем. Нет, дело происходит трансформация этого дела, потому что старые обвинения закрываются, открываются новые обвинения, связанные якобы с получением Пушкарёвым взятки от брата в виде установки охранной системы в доме и так далее. Ну, в общем, если говорить просто, все дело в том, что господин Пушкарёв был весьма неудобен для некоторых представителей приморской элиты, в частности, для губернатора Миклушевского. Он человек с амбициями. Его задержали сразу после того, как победил на праймерис партии «Единая Россия». Причем было очевидно совершенно, что команда Пушкарёва имеет хороший шанс на выборах в ЗАГС Собрания. Любой вообще градоначальник, любой градоначальник мечтает о том, чтобы у него были свои лоббисты в законодательном органе. Потому что
любой губернатор мечтает о том, чтобы заксобрание было управляемо.
Конечно, совершенно верно. Вот здесь нашла коса на камень. И у губернатора Миклушевского нашли союзники, судя по всему, в силовых структурах. И эти союзники могли решить проблему очень простым способом. Победителя праймериз «Единой России» просто-напросто закрыли, возбудили уголовное дело, демонстративно задержали, наручники, Москва, этапирование и так далее. А сейчас это дело возвращается в Владивосток. То есть, судя по всему, доказательная база оказалась ничтожной, и федералы решили, что проще сбросить это дело обратно в регионы, пусть там разбираются. Поэтому слушание по делу Пушкарёва будет в Владивостоке. А за это время произошло много интересного. Ну, например, губернатор не смог поставить город под контроль. То есть Владивостоком по-прежнему управляет команда Пушкарёва. Более того, если посмотреть на опрос общественного мнения, у Пушкарёва рейтинг выше, чем у Миклушевского в городе Владивостоке. И тут, собственно говоря, очень интересно то, что, значит, с одной стороны, не так. Я сам, кстати, родился в Находке. Папа у меня из Владивостока, мама из Находки, все родственники живут в Владивостоке. Не так много людей уверены в виновности Пушкарёва. То есть таких меньшинство, это раз. Общественная поддержка есть. А во-вторых, он не признает вину. Это на самом деле классический пример. Вот что нужно делать для того, чтобы минимизировать наказание? У нас признание вины по-прежнему царится доказательство, как во времена Вышинского. То есть признаешь вину, идешь на сделку со следствием,
тебе
дают минимальный срок, вот, и ты выходишь через некоторое время свободу. Хотя, может быть, по полной можно получить, да? Так вот, на самом деле, Пушкарёв уперся, я понимаю, почему он уперся, потому что, выйдя на свободу, не хочется всю жизнь ходить с клеймом преступника, да, и он свою вину не признает. Нашла коса на камень. Адвокаты его говорят, что дело шито белыми нитками. То есть человек упирается. Вопрос, могут ли у нас иногда правоохранительные органы сдать назад? Готовы ли они признавать ошибки или нет?
У нас как оправдательный приговор звучит... Нет, секундочку.
Суд или нет?
Как оправдательный приговор, это условный срок очень часто.
Ну, то да, есть, совершенно верно.
Когда нет возможности посадить человека, тогда дают ему условный срок.
Да, дают условный срок.
Да.
Или дают срок, который он уже отсидел в СИЗО. То есть, условно говоря, ты в СИЗО провел полтора года, вот тебе полтора года, выходи на свободу.
И для тех, кто наблюдал за процессом, видимо,
ну, да,
не виновен.
Ну да, дали же условный срок, и там получил он свои полтора года и так далее. Вот Пушкарёв на это категорически не согласен, и в этом смысле вот его несгибаемость внушает уважение, честное слово. Вот настоящий мужской характер. То есть, понятно, что если бы он отрекся от мэрства с самого начала, как его просили, да, признал бы свою вину, может быть, ну, получил бы он вот год отсидел в СИЗО, получил год и вышел. Вот мне сейчас эта тема очень интересна именно потому, что доверие-недоверие к антикоррупционной кампании начинается с того, что иногда кто-то признает ошибки, иногда выносятся оправдательные приговоры, потому что если все приговоры 100% носит обвинительный характер, да, люди получают реальные сроки, ну, тогда возникает опрос, ведь на самом деле все могут ошибаться, и мы прекрасно понимаем, дело даже не только в ошибках, а ведь действительно очень часто может быть и заказное дело, дело политически мотивированное, дело, связанное там с необходимостью освободить губернию или город от неудобного человека. Пока мы имеем только один случай, когда человек ушел от наказания, это госпожа Васильева, но мы прекрасно понимаем, почему.
Ну, она не совсем ушла от наказания, там как-то лихо было все закручено, в итоге все равно ее же признали виновной.
Признали виновной, но она, слава богу, для нее и ее родственников на свободе. И, как вы помните, тогда это вызывало большой общественный...
Да, негодование до сих пор.
Резонанс. То есть, это делалось легким испугом. И потом, понимаете, она не была политиком. Пушкарев политик, а публичный политик – это человек, для которого репутация архи важна, потому что иначе это запрет на профессию.
Антон сразу вспоминает дело Старчака, его после следствия восстановили все же в должности, то есть что-то такое у нас
случается. Да, кстати, вот было такое исключение, но я думаю, что в деле Старчака, опять-таки, вот вся проблема в том, что когда начинаешь обсуждать эти истории, тут же первый аргумент, ну, понятно, там такие высокие покровители.
Да,
то есть, сразу. А вот хотелось бы, чтобы иногда дело было закрыто просто за отсутствием реального состава преступления, реальных улик.
Ну, недолго ждать осталось, вы знаете, Константин Дарыч, на Петербургском международном экономическом форуме Путин же пообещал судебную реформу. Вот все, чуть-чуть потерпеть.
Так самое главное, что Владимир Путин уже говорил по этому поводу, что не нужно никого делать виновным до решения суда. То есть у нас ведь часто борьба с коррупцией превращается в пиар-компанию. Об этом говорил сам президент. То есть кровь чиновников – это питательная среда для силовиков, для карьер. На самом деле, на чиновниках силовики делают карьеры. Знаете, вот были случаи, не буду называть фамилии, бывший губернатор рассказывает, вот прислали к нам там, молодого человека, явно на пересидку в регион.
Да.
Да, для того, чтобы он вернулся в Москву с повышением снова звездочка, ему нужно громкое дело. Ему так, собственно говоря, и сказали. Нужно громкое дело, и пойдешь обратно на повышение со звездочкой новой. Вот. А потом губернатор читает про задержание какого-нибудь своего сотрудника в интернете. А где возникает вопрос профилактической работы? Ведь, в конце концов, неотвратимость наказания – это, конечно, важная часть борьбы с коррупцией, но не менее важная часть борьбы с коррупцией – профилактическая работа. И вот возникает вопрос, допустим, там, по тому же Пушкарёву и Владивостоку. В ходе подготовки города Владивостока к саммиту контролирующие инстанции проверяют все и не раз. Никаких вопросов не было. Саммит прошел на ура. Все хорошо, все замечательно. А потом, через 4 года, вдруг выясняется, что у человека слишком большие амбиции для того, чтобы он находился на свободе.
Шансы у Пушкарева вернуться в политику каковы? Никита интересуется.
Ну, это зависит, конечно, от приговора во многом. Но вот самое интересное, что пока можно говорить, что рейтинг в Владивостоке у него есть, команда его не распалась, команда продолжает поддерживать опального городоначальника, что тоже вообще редкий случай. Я, кстати, сам был заместителем главы города, который получил год за хранение патронов. Команда развалилась сразу же, моментально.
А вы почему на свободе, простите?
Знаете, по этому поводу могу рассказать подлинную историю, боюсь, что меня не простят потом, но расскажу. Когда, значит, меня пригласили, ну, я использую в качестве переговорщика с опальным мэром, чтобы я убедил его, что лучше идти по-хорошему. Вот, мне сказали примерно следующее. Удивительный человек, Константин Эдуардович. Вот, честный чиновник. Ни взяток, ни откатов, ничего. А вы багажник своей машины давно проверяли? Вот как бы весь намек.
То есть это с вами силовики так разговаривали?
Ну, это со мной разговаривал злой следователь. То есть, на самом деле, классическая была картинка. Добрый следователь, злой следователь. И злой следователь как раз намекнул на то, что вы багажник-то машины своей. То есть, даже если ты не брал, не участвовал.
Не привлекался?
Не привлекался. Это не является гарантией, если вдруг. Был бы человек, а дело сошьют.
Полагаете, запрос на отказ от такой антикоррупционной компанейщины, он созреет как-то в обществе, или все-таки жажда борьбы с расхитителями социалистической собственности пока преобладает?
Вы знаете, люди больше страдают от бытовой коррупции. То есть людей больше волнует проблема поборов при устройстве детей в детский сад, школу хорошую, или необходимость давать взятку для того, чтобы попасть на операцию, для того, чтобы получить какой-то набор услуг. И здесь, кстати, государство делает много для того, чтобы эту проблему решить. Например, появление МФЦ – это же одно из условий борьбы с коррупцией. Минимизация контакта с чиновником. Любую справку, там, загранпаспорт получаешь, не давая никакую мзду. Вот что касается коррупции в верхах, есть запрос, как я уже сказал, на компенсацию ущерба. С одной стороны, да, то есть на самом деле никому не нужна голова чиновника срубленная.
Верни деньги.
Верни деньги, да. И второе, на равенство всех перед законом, потому что ведь все понимают, что все равны, а кто-то равней. То есть, условно говоря, понятно, очевидно, что в ходе борьбы с коррупцией под внимание под пресс попадают слабейшие. Это как в джунглях, да, сильнейший выживает, вот, а слабейшего топят. То есть, конечно, много говорится о том, что все равны перед законом, о том, что нет неприкосновенных, но мы же прекрасно понимаем, что реальная жизнь носит свои коррективы. Я прекрасно
понимаю...
Знаете,
как у нас равенство выглядит?
Да.
Если у вас багажники могут найти что-нибудь, то и у меня могут. Равны мы в этом смысле?
У любого, да, равны, совершенно верно. Вот в этом на самом деле... В этом проблема. Вообще, это серьезная проблема. Проблема доверия к суду, проблема доверия к правоохранительным органам, проблема доверия к закону, проблема доверия к государству. Все это начинается как раз вот с этих вещей.
Ну, Юрий пишет, шансов никаких, видимо, крыши серьезной у Пушкарева не было и нет, поэтому путь в политику ему заказан. Это мнение Юрия.
Ну, я готов согласиться, что у его политических конкурентов крыша оказалась попрочнее. Например, у Дмитра Миклушевского, которого считают в деле Пушкарева интересантом, уже два заместителя находятся под следствием. Но это нисколько не поколебало его позиции. То есть он сидит вполне уверенно, и его не меняют.
Ну, заместители.
Да, ну, то есть, на самом деле, да, не отвечает, конечно.
Хорошо, давайте пойдем дальше. По другим событиям, которые еще происходили и происходят, Совфеди готовится бороться с враждебной активностью, выглядит как попытка ответить на обвинения, прозвучавшие в Соединенных Штатах Америки, хотя, может быть, что-то другое. Что это?
Ну, это не только троллинг, конечно, это еще и такая легкая форма предвыборной паранойи. Вы же прекрасно понимаете, сейчас через призму президентских выборов нужно смотреть на любые подобные события. То есть уже много было заявлений на тему того, что есть деструктивные силы за рубежом, которые хотели бы оброчить выборы президента, делегитимировать результат. То есть вот делегитимизация – это на самом деле серьезная проблема.
Вызов. А? Самый большой вызов получается.
Да, да, совершенно верно. И на это надо как-то реагировать. Если уже были заявления, кстати, Сечин говорил, что санкции – это способ повлиять на результаты выборов. В данном случае Совет Федерации фактически актуализирует проблему роли иностранных государств во внутриполитических процессах в России. Образ врага в президентской кампании не лишний. Да, образ врага объединяет. Вокруг образа врага можно консолидироваться, и, собственно говоря, все проблемы можно списать и свалить на внешних врагов.
Я не отрицаю. Но эта схема, она несколько избита уже, нет?
Понимаете, новое – это хорошо забытое старое, а здесь даже не забытое. То есть, условно говоря, тема внешнего врага эксплуатируется тысячелетия. Не то, что столетия, тысячелетия эксплуатируется эта тема. И продолжает эксплуатироваться, и будет эксплуатироваться, потому что это самый легкий путь консолидации хотя бы части общества, а может быть, даже и общества вообще. И, собственно, я даже вполне допускаю, что есть те силы, которые хотели бы как-то пораскачивать ситуацию в России. Но, с моей точки зрения, для того, чтобы с этим бороться, есть правоохранительные органы, есть силовые структуры. Вот. Совет Федерации в данном случае в большей степени создает пиар-повод. То есть, есть у нас президент-центрист, который призывает наших партнеров к диалогу и взаимодействию, да, да, вот, а есть другие российские политики, которые говорят, что взаимодействие затрудняется из-за того, что деструктивные силы с Запада проводят здесь, внутри страны, подрывную работу, ну, а дальше, если есть подрывная работа, должна быть пятая колонна, так ведь?
То есть, иными словами, Валентина Ивановна как будто бы присягает Владимиру Владимировичу заранее.
Валентина Ивановна таким образом демонстрирует свою лояльность с одной стороны и присягает Владимиру Владимировичу, а с другой стороны она сдает один из трендов президентской кампании, то есть одну из доминант. Можно говорить о повестке развития, да, а можно говорить о том, что мы находимся в ситуации, когда она сдает со всех сторон, и в этой ситуации нам нужно сплотиться и поддержать нашего президента.
С повесткой развития не получается из-за этого? Актуализируется сейчас
повестка тезисы. Развития у нас сейчас звучит как цифровая экономика. До этого поднимали тему стратегии 30-30.
Вот с цифровой экономикой пока все не очень понятно. Поэтому,
как и со стратегией 30-30, честно говоря. Есть серьезная проблема. У нас образ будущего всегда относится на какой-то отдаленный период ну, не меньше 10 лет надо ждать, пока это светлое будущее наступит. Я досчитал, что повестка президентской кампании должен быть следующий срок. Следующие 6 лет, то есть программа действий пошаговая на 6 лет. Дорожная карта. Каким образом мы будем поднимать благосостояние наших людей? Каким образом мы будем нормализовывать общественно-политическую жизнь, каким образом будем поднимать уровень образования, здравоохранения, культуры, уровень качества жизни. Но говорить конкретно очень сложно, поэтому проще найти красивое название, красивое словосочетание «цифровая экономика».
С нами руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 у микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». И с нами сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Сейчас еще немного про образ будущего. Мы, кстати, как приходите, вы все время эту тему обсуждаем. Поэтому, если позволите, вот вам, пожалуйста.
Это такое навязшее уже в зубах словосочетание. Образ будущего.
Образ будущего – это то, чего мы все взыщем, но пока не находим. Так вот, к вопросу об образе будущего. Возможно, его формируют с помощью каких-то более мелких, можно сказать, вбросов. Да? Продуктовые карточки будут пополнять по 10 тысяч рублей в год. Уже доходим до конкретики с этими продуктовыми карточками, мол, с голоду граждане не опухнете. В Государственной Думе готовят реновацию для всей Российской Федерации. Ну, тоже вроде как не претендует на образ будущего полноценный, но на какой-то национальный проект похоже. То, что было еще во времена Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он претендовал на президентское кресло. Возможно ли, что через вот такие более мелкие шажки вот это будут образ некий ткать или нет? Или не похоже на это?
Ну, нам пытаются внушить, что перемены к лучшему неизбежны, поднять социальное самочувствие, привить социальный оптимизм. Если говорить о реновации в масштабах страны, реновация в масштабах Москвы оценивалась в 3,5 триллиона рублей. Это 37 годовых бюджетов Волгоградской области. У Москвы такие возможности есть. Откуда эти возможности у бедных регионов, накопивших долги, находящихся в предбанкротном состоянии, у регионов реципиентов, не доноров, а реципиентов, у нас большинство регион дотационные. Но само обсуждение реновации в масштабах страны уже внушает надежду на то, что да, вот сейчас, может быть, нефть скакнет опять до 100 долларов за баррель выше, бюджет государства наполнится, и вместо деревяшек, так называемых, да, вот этих деревянных бараков, которые можно увидеть во многих региональных столицах и старых панельных хрущевок, появятся новые красивые дома. Все это очень здорово, но на самом деле есть такое понятие экономика ожиданий. Да? Если люди ждут плохого, то плохое наступает. Если ждут хорошего, приходит хорошее. Но вот когда вербальные интервенции заменяют реальное дело, это уже не смешно. То есть когда речь идет о том, что нам постоянно внушают уже как сеанс гипноза, что светлое будущее неизбежно, но при этом не объясняют механизм достижения этого светлого будущего, тогда уже становится реально грустно, потому что, в конце концов, если сравнить темпы роста российской экономики с темпами роста других стран, в том числе развивающихся, то есть у нас, на самом деле, темпы роста экономики близки к нулю. Да, вот говорят, что Франция переживает серьезный кризис. Но даже у Франции в первом квартале этого года темпы роста экономики выше, чем в России. Хотя понятно, что совершенно разные старты и возможности. Я уж не говорю про такие страны, как, там, не знаю, Китай или даже Вьетнам. В общем, Филиппины дают рекордные темпы роста экономики. А мы топчемся на месте. Но зато вот это какая-то национальная забава обсуждать отдаленное будущее. То нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, вот,
то программа 2020,
программа 2020, 2030, потом 2050, потом 2100. Хотелось бы увидеть не красивые картинки, не общие слова, а реальную конкретную программу действий, пусть даже, может быть, там будут и непопулярные меры, но, во всяком случае, необходимые, понятные, простые.
Но давайте серьезно, Константин Эдуардович, вы бы взялись расписать программу не 20-30, это любой напишет, дайте только группу каких-нибудь литературных рабов, и мы накалякаем, здесь проблем никаких. А вот если бы вам сказали, слушайте, вы так хорошо рассуждаете, пожалуйста, вот вам задание, нам нужна программа 2019-2020, вот прям по году, четко. Или вот в нынешних условиях, в условиях, там, я не знаю, противостояния силовиков и местной власти, в условиях непредсказуемости внешней конъюнктуры, вы бы не взялись за эту историю?
Нет универсальных людей, но есть универсальные команды. Кстати, мне приходилось писать и партийные программы в 90-е годы, в начале 90-х, в середине и в конце. Приходилось мне участвовать в написании городских программ, региональных программ. Да, была такая чудесная программа «Волгоградский прорыв». Вот на 50% там написанное мной, но с участием серьезных волгоградских ученых из Волгоградского университета.
Прорыв-то
и так далее.
Состоялся?
Прорыв не состоялся, а более того, человек, который был носителем этой программы, его закрыли, дали госохранение патронов, бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко. Программа готовилась под губернаторские выборы, то есть, собственно говоря, мы предполагали с ней выходить на губернаторские выборы. Так вот, да, есть серьезные сложности, но с написанием программы, потому что основной посыл, как бы все поменять, ничего не меняя. То есть, условно говоря, больше свобод не дадим, действуйте, так сказать, в этом коридоре возможностей, но сделайте так, чтобы было хорошо. То есть, ничего принципиально не поменяем, институционально ничего не поменяем, но давайте добьемся того, чтобы мозги не утекали, да, чтобы предприниматели инвестировали, чтобы западные инвесторы стояли в очередь. На самом деле, начинать надо с институтов, то есть институциональные изменения. И все же прекрасно знают, под каким давлением находится, там, например, малый и средний бизнес. Да, все прекрасно понимают, что право собственности у нас можно оспорить.
Вы прямо как сейчас за Кудрина топите с его...
Ну, я думаю, что в том, что, говорит Кудрин, есть много здравого. Один вопрос только. Когда Кудрин был у власти, он был сторонником жесточайшей централизации. А я как раз считаю, что регионам нужно давать больше прав и полномочий и, на самом деле, создавать мотивацию к развитию. Есть, знаете, много зависит от человека. Если есть человек, который драйвер развития, как Миниханов в Татарстане, Татарстан развивается. То есть, на самом деле, все начинается с создания условий на территории, с кадровой политики, с... вообще готовности, с идеологией лидерства, с готовности,
до этого был Шамиф, там тоже был
заниматься развитием.
Нормально.
Шамиф, да, тоже был человек амбициозный, и тема развития его интересовала весьма живо. Бывают обратные случаи, да, временщики, которые относятся к работе в регионе как к командировке, но дело не только в этом, есть еще и федеральные правила. Есть, на самом деле, много чего можно усовершенствовать в нашей экономической системе, но это вряд ли предмет сегодняшнего разговора. Я просто очень хотел бы надеяться, что вот вера в то, что все само рассосется, еще само устроится, она все-таки сменится какой-то реальной, понятной, конкретной программой действий.
Хорошо. Тогда попытаемся подвести черту. Ну, скажем так, 15 июня, прямая линия Владимира Путина. Видел и ваши комментарии, в том числе, почему именно 15 июня, и что мы там можем услышать, к чему готовиться?
Во-первых, мы услышим призывы к Владимиру Владимировичу выдвигаться. Владимир Владимирович Путин взял паузу и держит ее, как большой артист, максимально долго. Да? Взял паузу и держи, сколько сможешь.
Сейчас уже все, цейтнот?
Вот, я думаю, что пора уже начинать президентскую кампанию. Пусть предстартовую, но пора. И я так полагаю, что, во-первых, прямая линия Путина будет использована для того, чтобы многие люди сказали, что, Владимир Владимирович, мы без вас Россию просто не видим. Угу. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, баллотируйтесь, это раз. Во-вторых, любая прямая линия – это средство... погружение общества в состояние уверенности в завтрашнем дне. Да, то есть обязательно мы услышим про то, как решаются проблемы импортозамещения, как развивается наше сельское хозяйство, как космические корабли бродят просторы.
Терапия.
Да, терапия. Да, на самом деле, ведь ни для кого не секрет, у Путина действительно высокий рейтинг доверия, и все выступления носят характер такой коллективной психотерапии.
То есть время пришло для того, чтобы его призвали уже и выдвигаться. Ну,
да,
и плюс
с другой
ко всему,
стороны, нужно, да, нужно, нужно позаниматься социальным самочувствием, тем более, что если верить социологам, оно падает в последнее время. Социальное самочувствие в стране идет вниз.
Я предлагаю сейчас уже обратить внимание на нашу аудиторию. Вопросы будут приниматься по телефону прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Работает и наш телеграм, говорит МСК-бот. Вот с телефонного звонка, пожалуй, что и начнем. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы говорите, у Путина высокое доверие. Да неправда это все. Живем мы все хуже и хуже. И среди народа я народ. Вот, ну уже нету мочи терпеть меня. Понимаете, все говорят о том, что надо все менять. И самого нашего верховного, и все правительство давно уже надо поменять. Спят они, 25 лет спят. Ничего они для страны не сделали. И не...
Принимается. Есть одно уточнение, вы, безусловно, народ, только вот не весь народ.
Да, запрос, пожалуйста, на обновление, безусловно, растет. Не я говорю, что рейтинг доверия высок, социологи говорят, а социологи лишь фиксируют ответы людей. Почему люди так отвечают? Другой вопрос. Да, может быть, кто-то отвечает неискренне, может быть, там много социально одобряемых ответов, но, во всяком случае, большая часть респондентов говорит, что не доверяют Путину. В том числе по той простой причине, что не видит ему альтернативы. Хотя надо сказать, что в последнее время поиски альтернативы значительно усилились. И действительно количество людей, которые хотели бы видеть какие-то перемены в стране, оно, безусловно, растет.
Запрос на обновление.
Но пока это меньшинство. Пока это меньшинство. Запрос, на самом деле, запрос...
Вот через что его реализовывать? Через кого? Через кабинет министров?
Обновление можно реализовывать, да, и через кабинет министров, то есть через замену премьера и кабинета министров. Обновление можно реализовывать через обновление губернаторского корпуса.
Это то уже
если,
происходит.
Если да. При, так сказать, неизменности позиции самого президента. Обновление можно реализовать, найдя преемника и выращивая преемника. Ну, собственно говоря, понятно, что вечного ничего нет. Понятно, что количество людей, которые считают, что страна топчется на месте, будет расти. На эти вызовы и угрозы надо как-то адекватно реагировать. Власть реагирует пока, ну, вот скажем, замена губернаторов, это и есть одна из реакций.
То есть даже если в Москве это не очевидно, то это не означает, что в регионах они смотрят на замену губернатора как на действительно важное, серьезное обновление.
Кстати, по поводу Москвы. Вот опять-таки, мало кто верит, что у Собянина в Москве рейтинг выше 50%. А у меня есть простое объяснение, почему это так. Потому что большинство москвичей сейчас – это новые москвичи. В Москве живет 20 миллионов человек. Сколько из них коренных? Сколько из них старых москвичей? Те, которые действительно болезненно переживают некоторые перемены в городе. А человек, переезжающий жить в Москву из провинции, смотрит на всю эту красоту, ахает, охает, и говорит, у нас...
Да вы тут зажрались
совсем. В Кирове такого нет, вы тут зажрались совсем, да. И, конечно, Собянин ему нравится. Но маленькая проблема заключается в том, что нельзя всю страну превратить в несколько мегаполисов, да, на фоне вымирающих территорий. Я много езжу по стране, очень много езжу по стране, и, знаете, даже некоторые региональные столицы выглядят как хуже, чем города в странах третьего мира.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Владимир. Я хотел бы предложить вот сейчас проголосовать, вы одобряете Путина действия или нет? Это было бы объективно, это было бы в глаз народа,
главное,
вот то, что первая звонила.
А главное, оригинально. Насчет объективности, это голосование социологи назвали бы нерепрезентативным.
Да.
И такие штуки мы, кстати, будем устраивать, но чуть позже. Потерпите, до выборов осталось чуть-чуть. Что же вы, как маленький? 7-3, да.
То, что ваша аудитория настроена критично, это заметно. Но это, кстати, да. Это, кстати, говорит о высоком интеллектуальном уровне аудитории и о высоком интеллектуальном уровне ведущих. Чем
вот
больше, на самом деле, чем человек умнее, да, тем критичнее настроен.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот в общей собственности, доля государственной собственности составляет 6% всего предприятий, так сказать. Они, которые 70% поступления бюджета обеспечат, вот эти остатки госсобственности хотят приватизировать, так сказать. О каком развитии вы говорите, так сказать, в дальнейшем?
Есть и другая цифра, 70%.
Да, есть еще есть разговор о том, что государственные активы неэффективно управляются, а еще есть деньги, необходимые на развитие. Собственно, поэтому, например, тот же пакет Роснефти необходимо продавать. То есть, да, многие считают, что госмонополия, государственная собственность – это панацея. Если речь идет о недрах, ну, может быть. А вот что касается каких-то других вещей. Мы все прекрасно помним, насколько неэффективно государство управляло своими активами. А вот теперь я, например, летаю в компанию «Аэрофлот». Я обожаю эту компанию, она совершенно замечательная. Она развивается только потому, что там есть и частный капитал.
Слушайте, я еще одну тему чуть не упустил, на которую хотел с вами поговорить, но совсем коротко. Это то, что Россия сокращает взносы в Совет Европы. Почему сейчас обратили на это внимание? Разговоры о том, что мы им, мол, платим, а они нас ругают, за это по морде бьют, шли еще с 2014 года. Сейчас на дворе 2017, и только перешли к тому, что на треть сокращаем взносы в Совет Европы.
Ну, была надежда на, если не перезагрузку, то на улучшение отношений. Надежды не оправдались. То есть понятно, что надежды не оправдались, не связанные с избранием Трампа, не связанные... Некоторые верили в чудо здесь, что во Франции Макрон проиграет, победит Ле Пен. Я думаю, что вот было представление, что, в конце концов, европейцы сами устают от конфронтации, люди, они прагматичные, вопросы взаимовыгодного экономического партнерства их интересуют, и как-то все вот на самом деле будет спущено на тормозах, санкции отменят, партнерство восстановится, но вот не отменяют и даже налагают усиление. Вот сейчас, по истечении какого-то времени, выясняется, что надежды, что все это как-то рассосется, не оправдались, приходится реагировать и показывать, собственно говоря, нашу несгибаемость.
То есть парламентеры вернулись, все, расходимся по окопам, товарищи.
Ну, я не считаю, что визит Путина во Францию, например, последний был удачным. Это было совершенно очевидно. Достаточно вспомнить, что говорил Макрон, и как он говорил, не был этот визит удачным. И перемены в Европе, которые все ждали, не наступают никак. То есть, условно говоря, Меркель сохранится, да.
Макрон появился.
Макрон появился, да. Мэй тоже не очень дружно настроена. Ну, то есть, как бы были надежды на то, что произойдет ротация европейских политиков, и следующие будут настроены по отношению к России более благожелательно. Но проблема в том, что согласие – продукт взаимного непротивления сторон, да, и уступки должны быть с обеих сторон. Но ведь наш президент говорит, что никаких уступок не будет.
7373948, сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно задать вопрос гипотетически? А как вы думаете, ну, можно сказать президент вдруг, знаете, я устал, пора бы честь знать, надо дать дорогу молодым, и все, и не будет баллотироваться.
Я думаю, в этом году мы это не услышим, но в перспективе ближайших нескольких лет такое вполне возможно. Вопрос только в том, кому передавать власть. Да, кто будет пользоваться, во-первых, кто будет пользоваться абсолютным доверием, а во-вторых, кто будет избираем. Я думаю, что для Владимира Путина, ну, очевидно совершенно, он не собирается умирать в кресле президента. Вот, вопрос преемника стоит, и стоит достаточно остро, но пока у него еще хватает сил для того, чтобы продолжать править самому.
Да и преемников пока не видно.
Да, преемников пока даже вышибают, преемников. Ну, кампания против Медведева связана в том числе и с вышибанием этих преемников. Некоторые просто не устраивают по тем или иным характеристикам, но желающие, я думаю, найдутся, желающие уже есть. Другое дело, что обозначить амбиции раньше времени, это, соответственно, попасть в немилость, поэтому все...
Но если не в немилость, то
тщательно скрывают.
То точно под удар.
И под удар, да. Потому что, на самом деле, самое простое, что сейчас делается, да, объявить, что тот или иной политик имеет президентские амбиции, искать об этом президенту и смотреть, что там будет. Ну, президент человек умный, вот, никак не реагирует. Ну, помните, такая история была недавно.
Была, да, все правда. 7373948, еще один звонок. Успеем, да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, по поводу Путина. Хотел бы уточнить, вот, знаете, критикуют Владимира Владимировича многие, да, предложить что-то конкретное, да, вот, какое-то развитие страны, ну, никто не может. Вот тот же Навальный, да, вот, я с коррупцией буду бороться, я со всеми там, ну, нечестными на руку, да, там, а что конкретно, куда мы идем, каким строем вообще, куда, вот, понимаете, ходим как слепые за слепым, понимаете, а критикуют все. Ну, конкретно никто ничего не может сказать, вот куда нужно вести вообще страну, в каком направлении развивать. В капиталистическом, там, в анархическом, там, я не знаю, там, в социалистическом.
Есть, спасибо. Принимается. И вот здесь бег по кругу. Возвращаемся к уже устойчивому выражению «образ будущего».
Ну, кстати, замечу, что в том, что человек говорит, есть резоны, потому что позитивная программа Навального, а она тоже есть, да, то есть как потенциальный кандидат президента, он же подготовил программу. Позитивная программа у него слабовата, это правда. И критики серьезно не выдерживают. Проще стоит на отрицание.
С нами был сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Спасибо, Константин Эдуардович.
Спасибо.
Приходите
вам.
Еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.